«А сколько ты уже не спишь?» — быстро спросил Ёлкин. «Нисколько не сплю», — отозвался Малинин. «Уж пальто на голову накинул, все равно не спится». Голос у Малинина был угрюмый, низкий, как из трубы. Слова он выговаривал отрывисто, словно сердясь, что его принуждают открывать рот. У него было серое усталое лицо, крупное, тяжелое, с грубыми резкими чертами. Лицо, по-своему, угрюмо красивое. Над крутым высоким лбом залысинами курчавились пепельные с проседью волосы, а большой рот был сердито сжат. Малинин неприветливо уставился на Сенцова и молчал. «Ну, а раз слышал, что посоветуешь?» — спросил Ёлкин. «Накорми человека», — все так же угрюмо сказал Малинин. «Хлеб на подоконнике, банка рыбы тоже там, а нож...» Он впервые за все время пошевелился, вытащил из-под головы крупную сильную руку, достал из кармана брюк складной нож и протянул его Сенцову. «Берите». И снова сунул руку под голову. «В самом деле, вы же голодный!» — спохватился Ёлкин. Он метнулся к подоконнику, взял оттуда полкраюхи хлеба, банку с рыбными консервами и поставил все это на канцелярский стол перед Сенцовым. Сенцов раскрыл нож, хотел вскрыть консервы, но, удержавшись, только отрезал себе большой ломоть хлеба и стал жевать его, стараясь делать это помедленнее. Малинин с минуту смотрел на него, потом дотянулся до стола, взял нож, закрыл лезвие, открыл с другого конца консервный нож, открыл банку, отогнул крышку, поставил банку на стол, снова закрыл консервный нож, открыл большое лезвие, которым Сенцов резал хлеб, и, закинув руки за голову, принял прежнее положение. «Слушай, Ёлкин», — сказал он, искоса еще две или три минуты понаблюдав, как ест Сенцов. «Дал бы ты ему чаю». «А где он чай?» — спросил Ёлкин. «Ну, кипятку». «Там в кубе есть, у тети Тани. Или я встану, коли тебе лень». «Ладно, лежи», — сказал Ёлкин, взял с подоконника алюминиевую кружку и вышел. «Что, нескольких немцев сам убил?» — когда ушел Ёлкин, спросил у Сенцова Малинин, доказывая этим вопросом, что он действительно слышал все, что говорилось. «Сам видел или только думаешь?» «Видел». «Ешь, не отвлекайся», — заметив, что Сенцов отложил хлеб, сказал Малинин. Сказал и закрыл глаза, давая понять, что больше ни о чем не будет спрашивать. Ёлкин вернулся и поставил перед Сенцовым кружку с горячей водой. Сенцов съел три куска хлеба, потом сделал попытку не доесть до конца консервы, но не выдержал. Съел все до конца и запил обжигающим глотку кипятком. «Спасибо, пойду», — сказал он, вставая. «Так какой же совет, Малинин?» — спросил Ёлкин. «А чё ж советовать?» — не открывая глаз, сказал Малинин. «Ты уже все насоветовал, теперь делать надо». «До свидания», — сказал Сенцов. «Всего», — отозвался Малинин, на секунду приоткрыв глаза и вновь закрыв их. Ёлкин вышел вместе с Сенцовым. «Если тут товарищ еще раз зайдет, — сказал он милиционеру, — то вызови меня. Значит, Юферев», — повторил Ёлкин еще раз, и Сенцов вышел из райкома на улицу. Теперь был уже не тот первый послерассветный час, когда пустынность города кажется естественной. Сейчас эта пустынность обращала на себя внимание. У разбитой витрины на углу Зубовской по-прежнему ходил милиционер, но двух штатских с винтовками уже не было. По Садовому кольцу ехали грузовики. Они с визгом проносились около самого тротуара, где шел Сенцов. Один из них был гружен рельсами и проволокой. Свисая с кузова, проволока царапала асфальт. У автобусной стоянки стояла небольшая очередь людей с чемоданами, кажется, уже отчаявшихся дождаться автобуса. Другие люди с чемоданами и узлами шли пешком по Садовому кольцу, но сегодня их было совсем немного. Нельзя и сравнить со вчерашним. Москва казалась сегодня менее тревожной и более готовой к отпору, чем вчера. «Да, будут драться за нее до конца», — подумал Сенцов. «Для этого и строят баррикады. Дадут винтовку, и буду воевать на них, если придется, буду драться за нее и здесь, в черте города», — подумал Сенцов. «Для этого и строят баррикады. Так неужели мне не дадут винтовки? Что я такой последний человек, что мне не дадут винтовки драться на этих баррикадах? Не может этого быть». В райкоме отнеслись к нему попросту, без особого сочувствия, но и без недоверия, и это успокаивало. А еще больше успокаивало просто-напросто то, что был райком, что секретарем в этом райкоме был все тот же самый Голубев, что милиционер стоял у барьерчика, архив вывозился куда-то в надежное место, телефон звонил и соединялся, и даже у тети Тани в кипятильнике, оказывается, был кипяток. За той взбаламученной Москвой, которую он увидел вчера, была и другая Москва, райкомовская, по-прежнему спокойная, деловая, неиспуганная. На том управдоме, что вчера швырнул ему кольцо с ключами, свет клином не сходился, и думать иначе было глупо даже вчера. Через 20 минут он подошел к Крымскому мосту, возле которого действительно перегораживали баррикадами с одной стороны Метростроевскую, а с другой — Садовое кольцо. С того самого грузовика, который недавно проскрежетал по асфальту рядом с Сенцовым, выгружали сейчас проволоку и рельсы. С других грузовиков бросали на землю мешки с песком. В переулке, уходившем за станцию метро, трудились несколько десятков человек, выворачивая из мостовой булыжники. Видимо, они принялись за это дело еще с ночи. Булыжника была наворочена целая гора. Часть Метростроевской уже перегородили, между двумя рядами вбитых в землю бревен заложили мешки с песком, а впереди вкось, как клыки, вкопали рельсы и двутавровые балки. Балки и рельсы снимали еще с нескольких грузовиков и тут же резали на куски. Поодаль слышались короткие всплески автогена. У баррикады стоял и распоряжался немолодой из запаса лейтенант с саперными топориками на петлицах шинели. «Товарищ лейтенант», — подошел к нему Сенцов, — «вы не видели майора Юферева?» «Был Юферев. Привел мне людей и уехал. Обещал вернуться». Не глядя на Сенцова, ответил лейтенант. Потом поднял голову и спросил: «А вы чего? Откуда?» «Меня из райкома направили». «А вы?» — повернулся сапер от Сенцова к другим людям, подошедшим к нему почти одновременно. Тут были две женщины, тощие, длинношеи юноши в очках, и двое худощавых, пожилых, очень похожих друг на друга людей в одинаковых старых шляпах с обвисшими полями. «Тоже райком направил», — отозвалась одна из женщин. «А то кто же?» «Давайте тогда рельсы и двутавровое железо на автоген подносите, резаны обратно захватывайте, раскладывайте по ту сторону, с интервалами, там, где вкапывать будем». Сапер быстрыми шагами пересек мостовую, показывая, где именно раскладывать нарезанные автогеном балки и рельсы. «Пойдемте», — обратился к Сенцову длинношеи юноша в очках, — «понесем». Сенцов молча нагнулся, взялся за рельс и, приподнимая его вместе с другими, с удовольствием почувствовал, что, несмотря на усталость, сила в руках у него почти прежняя. Сначала они носили рельсы на плечах, а потом, согнув крючья из толстой проволоки, стали носить рельсы, продевая крючья в болтовые отверстия, как их обычно носят путевые рабочие. Народу кругом становилось все больше. Пока одни носили взад и вперед нерезанные и резанные рельсы и швеллеры, другие толбили мостовую, расковыривали ее железными клиньями, а на противоположной стороне Садовой даже грохотал пневматический молоток. Рельсы и балки резал автогеном широкоплечий парень в комбинезоне и ватнике. И только на второй час работы, когда автогенщик на глазах у Сенцова снял защитную маску, оказалось, что это курносая, кудрявая женщина. «Давай, Давай подноси, старички, а то у меня через вас вся работа стоит!» Озорно закричала она Сенцову и несшим с ним вместе балку близнецам в обвисших шляпах, которые, как они уже успели рассказать, оба были библиографами из книжной палаты. Старинное здание палаты недалеко отсюда, на Садовой, было разрушено бомбой. И они во время работы несколько раз заговаривали об этом и никак не могли успокоиться. «Мне неудобно», — тихим застенчивым голосом сказал Сенцову длинношеи юноша в очках. «Я бы, конечно, был на фронте, и я буду, но я только неделю как вышел из больницы. У меня гнойный аппендицит резали. Глупость просто. В такое время аппендицит, а? Как вы считаете?» И он на ходу, неся балку, уставился на Сенцова близорукими, стесняющимися глазами. Сенцов успокоил его. «Аппендицит — такая вещь, которой не прикажешь, когда ему быть, а когда нет. Вам вообще лучше бы не таскать, а то шов разойдется». «Нет, это уж дудки», — сердито сказал юноша в очках, словно его шов не имел права на это. Еще час или полтора они продолжали таскать балки и рельсы, а потом присоединились к тем, кто долбил ямы в мостовой. «Ах, тверда московская земелька!» — сказал кто-то. «Жаль, немец не знает, сколько ему тут всего мы нарыли, а то бы узнал, враз отступил». Шутку не осудили, но и не поддержали. Люди относились к своему делу серьезно. Хоть никто не говорил об этом вслух, но все понимали, на всякий или не на всякий случай, а все же они ставят надолбы против немецких танков не где-нибудь, а на Садовом кольце, напротив Крымского моста. Потом колонна грузовиков привезла обмотанные колючей проволокой рогатки и железные ежи, наспех сваренные из двутавровых балок. «На серпей молоть их варят», — сказала одна из работавших с Сенцовым женщин. «Мне муж вчера говорил, день и ночь они там варят тысячи и тысячи этих ежей». Сенцов работал с увлечением, топя в этом увлечении мысли о том, что же будет с ним дальше. «Что будет, то и будет», — говорил он себе, с удовольствием поднимая очередную балку. Ему уже не хотелось бросать эту работу, уходить и где-то искать неизвестного ему Юферева, тем более что, по словам лейтенанта, райвоенком сам обещал еще вернуться сюда. В полдень к работавшим подошла женщина в ватнике и пуховом сером платке и стала выкрикивать. «Первая партия. Кто с ночи работает, идите в детдом обедать. Только тот, кто с ночи. Кто позднее начал, пусть терпение имеет, подождет. Первая партия, идите в детдом, за мной идите». С первой партии Сенцов не пошел, а со второй оказался в одноэтажном особнячке, спрятавшемся во внутреннем дворе большого дома. Детдом давно эвакуировали, а в особнячке был устроен питательный и обогревательный пункт для тех, кто работает на строительстве укреплений. В детдоме была только детская мебель. Столы были такие низкие, что приходилось или подсаживаться на корточки к этим столам, или садиться на них, или хлебать суп из миски, прислонясь к стене. Кроме супа ничего не давали. Кто не захватил из дому хлеба, с тем делились более запасливые. Но суп был хороший, жирный, из мясных консервов с перловой крупой.